Говорит Радио Свобода. Доллар превысил 80 рублей. Кому грозит Кадыров? Новая российская элита в наградах и званиях. Что будет потом? Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 20 января 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Курс рубля продолжает падение. Доллар впервые более чем за год перевалил за 80 рублей. В последний раз выше 80 рублей доллар стоил 16 декабря 2014 года. Обесценивание рубля происходит на фоне падения мировых цен на нефть. РБК сообщает о подсчетах аналитиков Bank of America Merrill Lynch. При падении цены на нефть до $25 за баррель для бездефицитного исполнения российского бюджета на 2016 год доллар должен стоить 210 рублей, а для исполнения бюджета с дефицитом 3%, который президент России Владимир Путин в декабре назвал максимальным, доллар должен стоить 140 рублей. Экономист Игорь Николаев прогнозирует дальнейшее снижение рубля.
Сформировался долгосрочный устойчивый тренд на ослабление рубля. Вот если бы проблема была только в ценах на нефть, хотя это, в общем, сейчас ключевая причина, но не единственная. Таких серьезных главных причин у нас несколько. Даже если цены на нефть перестанут падать, они перестанут падать когда-то, и похоже, что в обозримом будущем, это не означает, что рубль перестанет падать, и он развернется вверх. Потому что помимо цен на нефть, на устойчивость российского рубля влияет и макроэкономика. Не может быть слабая экономика и сильная или укрепляющаяся национальная валюта. Мы не берем какие-то кратковременные колебания. А вот чтобы одно соответствовало другому, значит, сильная укрепляющаяся валюта – это и сильная экономика. У нас макроэкономика слабая. Санкции – тоже важная причина. И это остается. И ближайшее будущее, и уж 16-й год точно, по всей видимости, придется пережить санкциями. То есть макроэкономика, санкции, политика ФРС США. И это влияет. Чем крепче доллар, а после того, как с декабря месяца ФРС стала поднимать ставки и еще неоднократно обещает нам поднять эти ставки в текущем году, доллар будет укрепляться, а рубль, другие валюты будут ослабевать. Поэтому тенденция такая. Рубль и дальше будет ослабевать. Периоды будут то сильного падения, как мы сейчас наблюдаем, то некоторой стабилизации. Может быть, кратковременные периоды укрепления его. Но тенденция – это ослабление национальной валюты.
Прогноз Мэрил Линч о том, что, исходя из подсчетов возможных цен на нефть, скажем, $25 за баррель, чтобы сбалансировать бюджет, как там сказано, бездефицитно рубль должен стоить 200 с лишним, 210 рублей за доллар, чтобы с 3% максимальным дефицитом, который разрешил Владимир Путин, то это должно быть 140 рублей за доллар. Вы считаете, это реалистичные уровни в какой-то такой перспективе недалекой?
Нет, я считаю, что это нереалистичные уровни. На мой взгляд, я, конечно, с уважением отношусь к оценкам всех серьезных аналитиков, но, по-моему, все-таки недоучитывается, что даже при нынешнем ослаблении рубля резервный фонд, он существенно в рублевом эквиваленте прирос. Ну, а понятно, потому что резервный фонд номинирован в долларах. Чем слабее рубль, он даже в рублевом выражение прирастает, несмотря на то, что тратятся деньги на то, чтобы балансировать бюджет. И прирастает серьезно, пока, во всяком случае. Хотя даже в рублевом выражении номинально он, естественно, будет уменьшаться. Потому что дефицит все-таки достаточно значительный. То есть даже не обязательно иметь 140, иметь можно и 80. И мы видим вот такую вот рублевую прибавку серьезную. Поэтому я не верю, что вот при таких ценах только все возможно сбалансировать, при 140 рублей за доллар, и можно сбалансировать с 3% дефицитом. Нет, при гораздо меньшем уровне можно обеспечить вот эту вот цифру дефицита. Но, тем не менее, резервные фонды будут оскудевать, будут тратиться. даже несмотря на то, что вот девальвация рубля имеет такое значение. А эти оценки, они, по моему мнению, все-таки явно завышены.
Ну вот вы говорите о резервных фондах, и многие аналитики часто рассуждают об этом, и критики Кремля часто говорят, что вот-вот скоро эти фонды истают, и тогда все, у властей не останется никаких способов справляться с экономической ситуацией, противостоять кризису. С вашей точки зрения, какова динамика того, что вы говорите, они тают, эти фонды? Они тают или прям стремительно исчезают?
Если смотреть в долларовом выражении, то, безусловно, они тают и существенно. В рублевом выражении этого не происходит, но только потому, что рубль сильно падает. Причем по оценке не только критиков, по оценке того же министра финансов, мы можем исчерпать резервный фонд уже в 2016 году. Что это означает? Это означает, что основные риски у нас уходят за горизонт 2016 года, за, то есть 2017-2018 года. Но у нас еще есть, мы помним, фонд национального благосостояния, который пока на такие вот текущие нужды для балансировки бюджета не тратится. Одновременно мы должны учитываться, что не просто так прозвучало предложение об объединении резервного фонда и фонда национального благосостояния, который тратится сейчас на реализацию инвестпроектов. Вот если будет принято это решение, хотя Минфин заявляет, что технологически, технически это невозможно, знаете, все возможно, когда денег не хватает, и здесь решат эту проблему, примут необходимые законодательные изменения и все. Вот с учетом еще и ФНБ, фонда национального благосостояния, деньги еще будут и в 2017 году. Но наличие даже сейчас трат из фондов не означает, что мы там противостоим успешно кризису. Мне трудно назвать успешным противостояние, когда экономика упала в прошлом году на 4%. По мере того, как фонды будут растрачиваться, хотя я думаю, всеми правдами и неправдами их будут тянуть до 2018 года, до следующих выборов, чтобы там что-то там осталось. Но ситуация, естественно, в экономике, она... Чем меньше денег в фондах, тем, в общем, будет становиться сложнее.
Существует какая-то такая арифметика? Вот денег в фондах столько-то, и утекают они с такой-то скоростью? Или это в течение месяца их как-то много тратят, а потом все это тормозится, и ничего не происходит, не тратятся фонды? Или это такое постоянное утекание, как вода из бассейна?
Нет, но нет, это не такое постоянное утекание, потому что влияют, естественно, курсовые все эти... Динамика курсов валют на это дело влияет и на то, вот в какой потребности, когда эти деньги используются для бюджетных нужд. То есть такой вот простой арифметики, постолько-то утекает, и значит в таком-то месяце такого-то года все утечет, такого нет. Ведь есть еще и дополнительные доходы, вот выяснилось недавно, да, нераспределенные остатки. Оказывается, там многие министерства ведомства не потратили многие миллиарды рублей в прошлом году. Но если они остались, значит, это можно зачесть в бюджет текущего года. То есть много всяких вещей влияет на то, как тратятся деньги из резервных фондов. Это непростая арифметика.
Уже сейчас мы услышим слово «секвестр», несколько подзабытое. По вашему представлению, кто будет в первую очередь страдать от этого кризиса? Кто, на кого ляжет тяжесть? Кто почувствует себя хуже в первую очередь по тому, как действует власть, с вашей точки зрения?
Ну, приоритеты известны. Силовой блок будут трогать в самую последнюю очередь. Ну, а кто страдает, с учетом того, что реальные доходы населения в прошлом году впервые в 2000-х годах уже снизились примерно на 5%, люди страдают, естественно. Так как это бюджет и секвестр бюджета, бюджетники страдают, им не индексируют зарплаты, сокращение происходит по тем бюджетникам, зарплаты которых, в общем, зависят от федерального бюджета. А что такое неиндексация зарплат? Вот в условиях, когда инфляция, как в прошлом году, допустим, официальная 12,9%, вот если вам не индексируются зарплаты, это значит, что ваши реальные зарплаты упали на те же 12,9% за год. И это, в общем, существенно. Но будут даже, в общем, обделенными и силовой блок. Они пострадают в меньшей степени, потому что они остаются приоритетом. Но когда денег не хватает, тогда, и это уже показал прошлый год, приходится сокращать все. Конечно, режутся в первую очередь инвестиционные расходы, за исключением таких вещей, хотя и там есть какие-то подвижки, как те же деньги на проведение футбольного чемпионата. Но инвестиционные расходы страдают. В первую очередь, в последнюю очередь, социальные расходы и оборонные расходы. Но оборонные расходы все-таки в самую последнюю очередь.
Мы все время так рассматриваем ситуацию, как постепенно такую сползающую. Могут происходить какие-то события, которые приводят к какому-то существенному структурному обвалу?
Я бы не сказал, что это уж совсем плавное сползание. Все-таки почти минус 4% падение по ВВП, когда мы все-таки от какого-никакого экономического роста переходим. Я напомню, 2014 год это все-таки был плюс 0,6% по ВВП. 2015 год – минус 3,9. Это уже не плавное. Если речь идет о том, это же не обвал, это же там не 10-12%. И, кстати, нотки вот такие вот, они слышатся сейчас от экономических чиновников. Типа того, что цены на нефть ниже, но у нас же не обвал. У нас же даже, может быть, и будет падение экономики не такое, как в 2015 году, а меньше. Но здесь не надо забывать, это, конечно, не обвал, но просто когда падение продолжается, допустим, было минус 3,9 в 2015 году, а будет еще какой-то минус, по нашей оценке, минус 3% в текущем году, то это будет уже падение от более низкой базы. Экономика и так снизилась. А если снижение еще больше происходит, и тогда уж если вы за 2 года посчитаете, у вас уже будет минус 7%. Вот это обвал или не обвал? То есть кратковременного такого обвала не происходит, но происходит устойчивое понижательное движение вниз. И самое неприятное, что реальные доходы падают. Чтобы обвалилось все вот так вот буквально за год, нет, я не думаю, что такого будет. Есть уже такие, свыклись, есть определенная привычка, и это плохо на самом деле, что это кризис, и есть понимание, как бы это ни хотелось, допустим, властям, чтобы было такое понимание, это естественно, что не хочется, что у многих уже есть понимание, что это всерьез и надолго. То есть с учетом этого и выстраивается определенная стратегия у бизнеса, да и у населения. Вот переход населения к сберегательному такому поведению, это как раз он был вызван тем, что люди тоже понимают, что быстро все не закончится. Первичная такая адаптация к кризису прошла, и это тоже, в общем, страхует от того, что обвала кратковременного не будет, но и гарантирует фактически то, или обеспечивает то, что будет понижательное движение достаточно много. Поэтому наш прогноз без обвалов, но достаточно сильно и ощутимо движение вниз будет продолжаться.
Это был экономист Игорь Николаев. Даже падение российской валюты до 80 рублей за доллар не перебило в российском Фейсбуке и Твиттере волну обсуждений спора Рамзана Кадырова с теми, кого он называет шакалами и врагами народа. Автор блога «Цитаты свободы» Александр Бубраков изучал сегодня полемику в социальных сетях. Я так понимаю, в социальных сетях продолжают обсуждать высказывания Рамзана Кадырова и его окружения. Что пишут?
Сегодня одна из самых главных тем – это подготовка к митингу в Грозном, который намечен на пятницу, на 22 января. Соответственно, произошла такая утечка материалов тех людей, которые этот митинг готовят, в частности, те речевки и лозунги, которые предполагается произносить на этом митинге или, соответственно, писать на плакатах. Вот вокруг этого ведется обсуждение. И, кроме того, так называемые флешмобы проходят в различных городах, как Чечни, так и, собственно, не только, в других городах России в поддержку Кадырова под лозунгом «Рамзан Кадыров – патриот России», в которых участвуют самые неожиданные люди, начиная от депутата Госдумы Делимханова и заканчивая группами чеченских школьников.
Можно ли попросить вас привести примеры каких-то речевок?
Ну, собственно, вот эти вот речевки приводит сайт Знак.ком со ссылкой на анонимное письмо, полученное из чеченских источников. Они самые разные, посвящены как прославлению Кадырова, но по большей степени все-таки это критика, если можно так сказать, так называемой пятой колонны. Например, «Не хнычь, либерал, конец твой настал. Партия Парнас, Обамы мастер-класс. По Яшину плачет тюрьма. Пятая колонна Запада, ворона. Если Навальный выскочит в поле, всем наделает горе». Вот последняя речевка, она порадовала больше всего самого Навального. Ну, в общем, разгорелась вокруг таких подобных речевок дискуссия по поводу того, кто же их сочинил, что это за такие умельцы. И предполагается, что люди хорошо штудировали слова русских пословиц и поговорок Даля и переиначивали вот эти вот самые пословицы и поговорки под нужды конкретного митинга. Ну и склоняется как бы большинство комментаторов к мнению, что, конечно, придумывали эти речевки не в Чечне.
Не в Чечне, я как раз хотел спросить. То есть это уже когда появились прежние заявления из окружения Рамзана Кадырова, были предположения, что это пишут некие люди не из Чечни, то тут тоже, я так понимаю, считают, что за этим стоит кто-то еще.
Ну, как бы доказать это невозможно. Вот тут есть предположение, Алексей Ковалев делает, что эти речевки сочинял Барт Харчиков. Но Барт Харчиков, он известен тем, что написал знаменитую песню про либералов, которая утверждается, что это ты, либерал, хлеб у бедных забрал, посадил их на жмых лебеду. И вот здесь, соответственно, как бы либералы тоже вот так вот в рифму с таким задором комсомольским обвиняются в бедах России. Но понятно, что, в общем, маловероятно, чтобы люди из окружения Рамзана Кадырова могли бы вот такие вот хитросплетенные, что ли, вещи сочинять. Поэтому, ну, как бы предполагается, что это какие-то московские пиарщики, там чаще всего в связи с Инстаграмом Кадырова и его подчиненных называют Postal Media, Тина Канделаки. Ну, как бы это все недоказуемо, тем не менее, вот как бы разговоры идут в Фейсбуке о том, что это делают вот какие-то люди в Москве, и, естественно, как бы, ну, народ потешается над тем, что такой заказ, в общем, сделан спустя рукава, потому что действительно нисколько страшно, как это, очевидно, возможно, задумывалось, сколько гомерически смешно.
Я так понимаю, не только из Чечни приходят вот эти сообщения. Вот я вижу, что и бывшая помощница Алексея Венедиктова Леся Рябцева выступила против либералов и оппозиционеров.
Леся Рябцева выступила очень странно, то есть она, с одной стороны, в свойственной ей манере написала, что как бы по сравнению с Рамзаном Кадыровым, который такой мачо, и, соответственно, как бы который с точки зрения пиара и всего остального все делает правильно, вот либералы, его оппоненты, они оказались такими слабосильными хлюпиками, которые, значит, вот боятся его и не могут ничего ему противопоставить, и, по сути, как бы она даже написала, что вот кого Кадыров назвал шакалами, те на самом деле шакалы, потому что ни на что не способны, кроме воя, а потом она процитировала «Тараканище» Корнея Чуковского с каким-то таким намеком, который можно воспринять немножко не так, как, может быть, и самой Рябцевой хотелось бы. То есть, как часто у нее бывает, и нашим, и вашим сыграла.
Поэтическое сегодня настроение, смотрю в социальных сетях. Сегодня же слова Кадырова недавно прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Это тоже как-то комментируют в сетях?
Да, это комментирует, обращает внимание, во-первых, тоже на такой юмористический момент, что сначала Песков призвал тщательнее вчитаться в слова Кадырова, кого именно он считает несистемной оппозицией, вот этими вот врагами народа. Те, кто как бы нормальная оппозиция, те не должны бояться, внимательно вчитайтесь в слова Кадырова, кого он имеет в виду. А, соответственно, уточняющий вопрос, а что он думает относительно «Эхо Москвы», «Дождя» и прочих, которых, соответственно, Кадыров тоже обвинял вот в том, что они враги. Песков сказал: «Ой, а этого я не считаю, я не знаю». То есть как бы он сам не последовал своему же совету внимательнее вчитаться в слова Кадырова. Вот по этому поводу, с одной стороны, шутит, с другой стороны, как бы даже такие встречаются мнения, что если Кадыров стал бы следующим президентом России, он мог бы и не менять пресс-секретаря, потому что как бы Песков, по сути, разъяснил позицию Кадырова как бы общественности, фактически солидаризировавшись с ней. Ну и по этому поводу, соответственно, в частности, Владимир Милов пишет о том, что на самом деле как бы многие пишут о том, что Кадыров действует по какой-то своей воли, а на самом деле, как бы тот же самый Песков доказывает, ну, как считает Милов, что Кадыров вот на это обострение пошел, скажем так, по просьбе или по призыву самого Путина.
Это был автор блога «Цитаты свободы» Александр Бобраков. Политолог Александр Морозов на днях в Фейсбуке так отозвался о послании Кадырова. Все три заметных публичных январских высказывания Якутина о путинских элитах, Грефа о дауншифтерах и Кадырова-Даудова о предателях – это по существу одно и то же высказывание. Это публичная артикуляция опасения того, что 200 или 500, как угодно, семейств, которые реформировали, в скобках равно разграбили Россию при Путине, спокойно разойдутся жить дальше с потерями капитала, дауншифтерства, с недовольством предатели, бросив своего Бонапарта на произвол судьбы. И действительно, сейчас это главный вопрос, а надо ли губить себя, жечь деньги? Ведь плохой экономический тренд для России надолго, санкции не снимут, конфронтационная политика Путина не изменится. Впереди только бесконечная сдача денег в кассу в рамках спасения бюджета. И вот встает вопрос, а не пойти ли тропой Абрамовича, тропой Лужкова и прочее? Конечно, самые отчаянные будут пилить бюджет и в самых драматических условиях. Но это ведь не все хотят, а люди с достоинством и воспитанием все-таки предпочтут отойти в сторону, пожить для себя, скромными дауншифтерами, переплывая на яхте из одного порта в другой. Конец цитаты. Мы побеседовали с Александром Морозовым о том, что с его точки зрения сейчас происходит в элитах России.
Моя мысль заключалась в том, что все три этих высказывания действительно связаны одной внутренней темой, а именно надвигающаяся длительная рецессия российская, она, несомненно, подталкивает часть активных путинских менеджеров и путинских предпринимателей все-таки сделать шаг в сторону, освободить место новой генерации молодежи, такому новому комсомолу своего рода. В этих трудных новых условиях, когда денег будет меньше, возможностей меньше, но ответственность сохраняется, и нужно будет все равно осуществлять внутреннюю политику и руководить экономикой. Вот, и все эти три высказывания, они как бы обращены, собственно, к самой этой элите путинского периода, путинского 15-летия. О том, что, ну что, давайте решайте, так сказать, вы остаетесь или вы уходите, вы будете энергично работать, чтобы спасти российскую экономику в условиях санкций от катастрофы, или все-таки вы выберете путь дауншифтинга, да? То есть вы просто возьмете свои деньги и спокойно отойдете на яхтах отдыхать остаток жизни. Но, конечно, если говорить конкретно о высказывании Кадырова, то у него может быть и еще один аспект. Надо подождать немного, мне кажется, потому что, скажем, нельзя исключать того простого факта, что, допустим, у Навального подготовлен доклад, очередной антикоррупционный под названием «Кадыров». И легко предположить, что об этом уже в курсе Кадыров и его окружение. И в такой ситуации ничего не остается и Кадырову, как ранее Чайке, например, в такой ситуации громко кричать, что за публикациями Навального всегда стоит кто-то в своем собственном истеблишменте, кто-то поддерживает пятую колонну. Документы у Навального от Бастрыкина или, там, не знаю, от Медведева, еще от кого-то.
Уточню, это просто ваше предположение, что, возможно, как бы Кадыров чувствует, что в какой-то форме на него будет атака, и он такой наносит упреждающий удар.
Да, это предположение, конечно. У меня нет каких-то сведений о том, что Бастрыкин уже передал какую-то папку на Кадырова или что у Навального имеется в работе расследования Кадырова.
Ну, у вас такое предположение о связи, я так понимаю, Бастрыкина и Навального есть.
Ну нет, это, конечно, я сейчас, это не мое предположение, это я пытаюсь как бы реконструировать сознание путинских чиновников, которые всегда, как только у Навального появляется расследование, считают, что это сделано руками Володина или там, не знаю, или Бастрыкина, или ФСБ, ну и так далее.
Сейчас обсуждаются слова Кадырова, которые грозит именно несистемной оппозиции. Вы же, создавая такую конструкцию, вы как бы объединяете, на самом деле, несистемную оппозицию с так называемыми системными либералами. И с вашей точки зрения это действительно, как бы, по крайней мере, с точки зрения Кадырова, может быть так, что для него, в общем, нет разницы между системными и несистемными либералами. Он одинаково не любит всех и против них играет.
Ну, это непростой вопрос, потому что мне кажется, что Кадыров, несмотря на то, что ему приписывают разные ему такие масштабные злодейства, в реальности он не ведет сам никакой федеральной игры. И он совершенно не планирует быть президентом Российской Федерации. Это фантазия, конечно. Его вполне удовлетворяет та степень защищенности собственного политического мира и бизнеса, который у него сложился за эти годы. И он просто хочет сохранять статус-кво. И он, мне кажется, делает какие-то шаги только в том случае, если этому статус-кво что-то угрожает. Ну, несомненно, на мой взгляд, что непосредственно Кадырову никакие усилия пятой колонны угрожать не могут, потому что пятая колонна, она, конечно, анекдотически слаба сейчас, и только в сознании самих кремлевских пропагандистов она раздувается, эта пятая колонна, до реальной угрозы. А так-то, конечно, угрозы от нее никакой. Поэтому здесь действительно все справедливо задаются вопросом, многие. А вот, собственно говоря, эвфемизмом чего является пятая колонна в словах Кадырова, да, кому он угрожает? На мой взгляд, он здесь действительно стремится кому-то послать сигнал. Я не знаю, кому, не знаю, не могу тут сказать. Могу только предполагать, что всегда так считалось, глядя на эту политику последнего, во всяком случае, третьего путинского срока, что определенный источник существует где-то в окружении Медведева, да, условно говоря, где-то там у медведевцев есть какой-то центр, какой-то источник, который представляет угрозу для ультрарадикальных таких имперцев, да, то есть, скажем, когда появлялись разоблачительные публикации, касающиеся, там, не знаю, Якунина, или который всегда был воплощением такой правой тенденции, да, или когда речь идет о борьбе с партией войны в России, на российском верху, то есть Совет Безопасности ее воплощает, ну, всегда считалось, что правительство – это как бы оплот либерализма. Так что вот я думаю, что Кадыров здесь метит слегка там куда-то опять в Медведева, какие-то околомедведевские круги, потому что никаких других либеральных кругов, кроме этих московских, уже не осталось.
Тут есть обсуждение того, что является первопричиной. Это Кадыров действует по собственной инициативе, и Путин может или не может его унять, либо Путин посредством Кадырова таким образом дает кому-то понять что-то. Вы к какой точке зрения склоняетесь?
Я склоняюсь здесь к первой точке зрения, конечно. То есть Путину никогда не требовалось, на мой взгляд, он никогда не пользовался такими мощными вторичными инструментами. Это его стиль путинский. Если он хочет кому-то послать сигнал или дать что-то понять, он прямо публично это говорит. У него для этого достаточно публичных инструментов. В этом смысле слова это, несомненно, выступление Кадырова. Это действительно собственная такая кадыровская заявка. С одной стороны, этой заявкой Кадыров показывает Москве, что есть в Москве некоторые круги, которые ему враждебны, которые хотят ему неприятностей в истеблишменте. А с другой стороны, он показывает своему собственному окружению в Чечне, своим замечательным командирам, что пришло их время. Условно говоря, знаете, как бы можно так сказать, что если господин Якунин из-за сына, получившего британское гражданство, предпочел отправиться в дауншифтер, то его место как бы политически освобождается. На это место кто-то должен входить. Кадыров говорит себе и своим парням этим заявлением: «Наше время пришло. Мы и есть теперь подлинные патриоты России, потому что остальные патриоты, в кавычках патриоты я имею в виду, начали потихоньку отправляться вместе со своими детьми в Европу». Ну вот, собственно говоря, в этом смысл послания. И он, в общем, отчасти и прав. Почему? Потому что действительно господин Даудов, сделавший яркое заявление следом, глава чеченского парламента, довольно мощно заявляет, и он говорит, что мы сейчас говорим здесь не от лица чеченцев, а от лица русских офицеров, офицеров российской армии. Вот пришло их время, действительно, теперь они офицеры российской армии, очень заслуженные, заслуженные и в борьбе с терроризмом, и в создании стабильности на Кавказе. Но я хочу сказать, что с этого начался год, это очень интересная развилка. Мы видим, на наших глазах решается вопрос, собираются ли в кавычках старопутинские полностью удерживать контроль над ситуацией дальше. Или они собираются поделиться, так сказать, полномочиями, властью, остатками экономики с вот этим условным офицером Даудовым, который теперь заявляет свои права на ближайшие десятилетия. Ну, Путин показал, что персонально он готов давать. Вот если помните, в свое время, когда были митинги на Болотной площади, вдруг из города Нижнего Тагила раздался голос, что ему: да мы сейчас приедем и можем разогнать, если потребуется, с Уралвагонзавода. Эта заявка была высоко оценена Путиным, как все помнят. И не в том плане, что он дал целому Уралвагонзаводу какие-то преференции, хотя и это тоже. Но тот человек, который громко крикнул, получил потом высокое назначение. Вот так же, наверное, здесь поступит сейчас Путин с какими-то чеченскими командирами. Я думаю, они могут рассчитывать в такой ситуации кто-то из них на продвижение, повышение. Не сам Кадыров. Кадыров и так находится уже наверху власти. Но его люди. И таким образом, я думаю, что если смотреть со стороны ФСБ или Бастрыкина, то для них в этом большой радости нет. Потому что, в общем, всегда считалось, и не без оснований, что между Следственным комитетом и между некоторыми подразделениями ФСБ и чеченскими внутренними делами существует напряжение известное. Не во всех случаях удавалось провести расследование на территории Чечни федералам. И это они запомнили, конечно. Поэтому здесь вот такая будет сложная коллизия. С одной стороны, Кадыров заявляет сейчас, что его парням нужно дать больше воли. А с другой стороны, конечно, я не сомневаюсь, что есть в Москве федералы, которые сейчас будут оспаривать это.
На самом деле, вот это ровно вот эту же тему обсуждают после самого трагического события прошлого года, убийства Немцова, о том, насколько подвластен или не подвластен Кадыров. И вот это противостояние предполагаемое между силовыми структурами в Москве и людьми Кадырова. Можно ли сказать, что они выигрывают в этой борьбе?
Это правильно провести такую линию от убийства Немцова до сегодняшнего дня и сегодняшнего заявления, потому что весь этот период последний, вот эти кадыровские люди, они крепнут. Они крепнут, и они могут рассчитывать на большее, чем то, что у них есть. Поэтому я думаю, что, на мой взгляд, Кадырову нелегко далось. Вот еще до конца ведь не кончилась для него эта тяжелая история с Немцовым, потому что он еще публично не отмазался до конца от этого. Но, тем не менее, предпринял большие усилия для того, чтобы все-таки это убийство считалось делом каких-то там вышедших из его подчинения людей. А не так дело обстояло, что Кадыров и убил. Вот. Но, тем не менее, этот шлейф остается за ним. Вот мне кажется, что это его заявление отчасти тоже связано и с тем, чтобы изменить повестку, уйти от немцовского дела. Я думаю, что вполне это у него может получиться. Ведь заметим, то, что сказал Кадыров, до этого довольно активно говорили многие политики российские, да, на российской политической сцене. Он здесь выступает не в качестве какого-то отдельно взятого кавказского политика, а он выступает как депутат Федоров, у которого движение НОТ в течение уже там года проводит митинги в разных городах России, и там стоят люди с плакатами, на которых написано «Прими прямое участие в борьбе с пятой колонной». Вот. Или там «Уничтожим пятую колонну вместе». Это у него. Проханов только что выступил и поддержал, и сказал, что я вполне поддерживаю выступление Кадырова, конечно, нужно эту пятую колонну всю зачистить. Таким образом, здесь Кадыров выступает просто голосом следующего путинского этапа, следующего путинского этапа правления.
Если мы предполагаем, что даже внутри властной элиты есть люди, которые находятся в некотором противостоянии с Кадыровым, и к которым, как вы говорите, Кадыров обращает отчасти, по крайней мере, свое послание: займитесь дауншифтингом, отойдите или будьте с нами, будьте как мы. Насколько у этих людей есть хоть какие-то инструменты, чтобы противостоять этому? Или Путин всей логикой вынужден как бы следовать в сторону Кадырова и дистанцироваться от этих людей и, соответственно, сдавать этих людей?
Понимаете, дело в том, что, несмотря на некоторые напряжения и конфликты внутри путинской как бы верхушки, тем не менее, она за 15 лет сложилась в единое целое. В этом плане Кадыров, как бы, это человек для, допустим, Германа Грефа, так, товарищ он как бы коллега и товарищ. Встречаясь на различных заседаниях, они дружески пожимают друг другу руки. Точно так же, как там для воображаемой Натальи Тимаковой, которая, как считается, опекает какие-то либеральные издания в Москве. Пресс-секретарь Кадырова является тоже коллегой. Они работают вместе и 15 лет вместе решают вопросы различные по поручению Владимира Путина внутри высоко такой интегрированной системы руководства. Поэтому здесь у Путина ведь принято, что если человек стоит на своем месте, работает, то он может стоять долго, бесконечно. И даже если на него приносят какие-то папки, требуется невероятная степень какой-то распущенности или преступления, предательства буквально, для того, чтобы он был снят с должности. И в этом плане здесь не вопрос давления. То есть Россия ведь уходит вправо не потому, что Путин принял такое решение, а потому что так вот сложилось. Он принял решение взять Крым. Вслед за этим неизбежно поправление России, пропаганда патриотизма, подготовка к войне. А если готовиться к войне, то кто это должен быть? Когда на первый план выходят такие люди, как Шойгу, как Кадыров, естественно, конечно, потому что это люди войны. И теперь как бы им карты в руки. Из этого, конечно, не следует, что теперь с необходимостью будет нанесен какой-то смертельный удар по системным либералам, оставшимся в Москве. Ну, то есть там условно Греф, там, да, будем говорить так, да, или там Кудрин, который остается все равно довольно важной фигурой в путинской системе. Нет, я думаю, что никакой Кадыров не потребует от Путина, мол, закройте комитет гражданских инициатив Кудрина, потому что этот комитет является прибежищем пятой колонны. А с определенной точки зрения так оно и есть. То есть если быть настроенным так, как депутат Федоров или как какой-нибудь наш политолог Марков, то, скажем, комитет гражданских инициатив Кудрина, да, это зонтичная структура, которая прикрывает собой пятую колонну. Ну, давайте разгромим это все. Я не думаю, что сейчас на этом будет настаивать какой-то условный Кадыров. Кадыров, подчеркиваю, хочет только одного. Во-первых, чтобы его публично оставили в покое и не пытались ему пришить дело, в кавычках, то есть там дело Немцова или коррупционное дело какое-то, золотые пистолеты и так далее, и так далее. И второе, он хочет посмотреть просто, как я и сказал, раз места освобождаются, то, может быть, тогда мы их займем. Вот так он размышляет.
Новость сегодняшнего дня. Рубль пробил отметку 80 рублей за доллар. Необходимость что-то делать с экономикой может подтолкнуть Путина к тому, что как-то развернуться чуть-чуть в сторону системных либералов или экономического блока правительства или вот этой части?
Думаю, что нет. Мне кажется, что, во-первых, надо сказать, что экономический блок нашего правительства готов к дальнейшему отпусканию рубля, не боится его. И больше того, планируют и прогнозируют это. То есть рубль будет 120, и в этом нет никакой катастрофы. Это некоторые будем считать включенное уже внутрь правительственной деятельности представление о дальнейшем состоянии рубля. Но мне кажется, что надо иметь в виду, что любое дальнейшее ухудшение экономическое или осложнение, оно будет вести вовсе не к тому, что Путин будет передавать полномочия так называемому либеральному блоку, или что он вернет Кудрина. Нет, я думаю, что он будет, наоборот, формировать экономику чрезвычайного положения. Потому что до отмены санкций совершенно никакого смысла нет формировать такую открытую экономику. В то же время эти санкции не будут отменены ни сейчас, ни в ближайшем будущем, независимо от того, чем закончится урегулирование в Донбассе, а оно вряд ли закончится, прямо скажем. Минский процесс идет плохо и ни к чему не ведет. Поэтому Путин, я думаю, понимает, что впереди 5-6 лет плохой экономической конъюнктуры. Это предсказано всеми, уже всеми экономистами и ангажированными, и независимыми. И при этом эти 5 лет нужно как-то прожить, пережить, сосредоточиться, собраться, сконцентрироваться. Я думаю, что это не создает никаких предпосылок для усиления каких-то либеральных гайдаровских экономистов.
Это был политолог Александр Морозов. Публицист Николай Подосокорский опубликовал в Фейсбуке список людей, получивших в последнее время различные российские государственные награды и звания. Сергею Лаврову присудили премию Союза писателей России. Рамзан Кадыров получил награду за прозрачность и демократичность выборов. Сын Николая Патрушева признан в России банкиром года. Певец Николай Басков стал профессором МПГУ. Прокурор Крыма Наталья Поклонская стала генералом. Путин наградил байкера-хирурга орденом почета. Патриарх РПЦ МП Кирилл наградил Дмитрия Киселева и Олега Добродеева орденом Сергея Радонежского. Премию Андрея Первозванного получила Елена Мизулина. Путин наградил Милонова медалью за добросовестную работу. Россияне выбрали Дарью Донцову писателем года. ВЦИОМ объявил музыкантами 2015 года Филиппа Киркорова и Стаса Михайлова. Путин наградил сына Сечина медалью. Патриарх наградил Ирину Яровую орденом за укрепление духовно-нравственных традиций в обществе. Протоиерей-сектовед, призывающий запретить оперу «Тангейзер», награжден нагрудным знаком за противодействие экстремизму и медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Сын Чайки награжден по указу Путина, когда в Кремле уже знали о фактах из фильма «Навального». Никита Михалков стал полным кавалером ордена за заслуги перед Отечеством. Мы побеседовали с Николаем Подосокорским, какой вывод о новой российской элите можно сделать из этого списка.
То есть мы видим дилетантизм, назначение и награждение по принципу личной лояльности. Здесь не только речь о первом лице, в регионах можно увидеть то же самое. И, конечно, список этот можно дополнять бесконечно. То есть там и если министра культуры взять... Недавно писали, что у него тираж его исторических сочинений превысил 1 000 000.
Можно ли из этого списка сделать какой-то вывод о стране?
Ну, это государство, сейчас говорят о гибридном государстве, да, вот политологи называют его мягким авторитаризмом. То есть это фактически государство, построенное под одного человека. И уже звучали слова, что этот человек равен России, если его не будет, то не будет и России. И вот этот культ личности, который сейчас повсеместно распространяется. То есть все мы фактически становимся заложником прихоти или капризов этого одного человека.
Зачем вообще этим людям эти награды? Ну, зачем Лаврову за запоминающееся, правда, стихотворение, но зачем ему нужна премия Союза писателей?
Это скорее Союза писателей надо каким-то образом, да, ну, польстить или, может быть, привлечь внимание. А вообще есть, по-моему, в законодательстве положение, что наличие государственной награды дает... Ну, если возникает какое-то уголовное дело, то оно каким-то образом облегчает участь. По-моему, что-то такое есть. То есть, возможно, чиновники на всякий случай пытаются себя обезопасить вот в этом плане.
Интересно, это соотносится, скажем, с сыном Чайки, против которого, как мы знаем, было расследование ФБК о его бизнесе с довольно такими неприятными обвинениями. После этого вполне демонстративно сын Чайки получает награду.
Это... Кадыров получил демонстративно награду, да, после событий с Немцовым, буквально там, через очень короткий.
Да, это какая-то реакция системы или это просто так складывается? Я имею в виду, что система так работает, может быть, несознательно, что она должна делать какие-то символические акты, подчеркивая, что эти люди важны, ценны. Или это может быть просто такая случайность?
Могут быть разные версии. С одной стороны, как пишут, что решение о награждении принимается задолго до того, как подписывается указ или вручается награда. А с другой стороны, вы правы в том, что это, конечно, символический акт, но символический в каком плане? Что, да, поддержать своих, показать тем остальным, что, во-первых, известно, что Путин своих не бросает никогда, во всяком случае, до последнего времени. А во-вторых, это тоже сигнал обществу. Какие-то там коррупционные расследования расследованиями, но если они не санкционированы сверху, то они никакого значения не имеют. Если мы говорим там о фонде борьбы с коррупцией.
Вы сейчас упомянули, что общество находится в переходном периоде. Что это за переходный период? Весь этот список, который привели, это кажется такими столпами вот в этом иерархическом здании, которое создается. Режим совершенно зацементировался. Он создал какую-то такую конструкцию, которая, видимо, рассчитывается, что надолго будет.
Мне как раз кажется, что никакого цементирования нет. И переходный период мы видим в том числе и по последним заявлениям чеченского лидера Рамзана Кадырова. То есть все очень нестабильно, и даже никакой четкой иерархии нет. Вот, да, недавно стали выпадать такие люди, как Владимир Якунин. Ну и можно еще там. Если взять этот список, Чаплин, кстати, Всеволод Чаплин лишился должности в конце прошлого года. То есть любого из этих людей можно заменить, они сами по себе ничего не представляют. И вот эти все награды, да, какие-то должности, может быть, денежные поощрения, на них сыпятся, ну, до определенного момента, когда есть уверенность в их лояльности. И когда они вписываются в существующие расклады на настоящий период времени между какими-то планами. Как только ситуация меняется, и они выпадают из этих раскладов, я думаю, что они сразу выпадают из информационного поля и вообще исчезают. То есть, а что касается переходного периода, я поясню свои слова. То есть, сейчас еще, то есть, как говорят, гибридный режим от мягкого авторитаризма в сторону движения в сторону тоталитаризма. Но на этом пути есть много остановок. Нельзя говорить, что режим окончательно документировался. Но, как мне кажется, двигаться все это будет в сторону вот дальнейшего сужения пространства свободы высказывания.
Один из комментариев к этому вашему посту был, что запущен некий механизм отрицательного отбора. Мы нечто подобное видели в советское время, то есть когда люди совершали карьеру, какими-то другими механизмами это формировалось, не знаниями, не умениями, не профессиональной подготовленностью. Вы видите эти признаки?
Там был еще другой комментарий о том, что сейчас потребность просто в другом. И, может быть, даже дело не в людях, да, как отрицательный отбор, как отбирают отрицательных людей, а просто сами люди подстраиваются под то, что от них требуется. То есть люди зачастую могут быть гораздо умнее, глубже, более понимают ситуацию, но поскольку от них требуется только личная преданность, лояльность, может быть, антизападничество, восславление вождя, то они играют по правилам, которые предложены, которые позволяют проще и быстрее каким-то образом реализоваться в этой системе. У нас сейчас принято делить все на системных игроков и внесистемных. Да, вот есть термин такой «внесистемная оппозиция», которую как раз Кадыров объявил врагами народа. Поэтому мне кажется, что дело скорее в правилах игры, а не в людях. Но можно назвать это отрицательным отбором, но не отрицательным отбором таких людей, а отрицательным отбором того вот низменного пласта, который есть в людях. То есть власть играет на низменных инстинктах, на агрессии, на, как политолог Сергей Цыпляев называет эту систему, вождь и племя. Но вот это все реализуется сейчас.
Вот тут есть детали и тонкости. С одной стороны, вы говорите о том, что тут в ходу самое главное — это преданность вождя, и, соответственно, это идет от вождя. Но когда я смотрю назад в историю 20 века в России, то кажется, что эта система, назовем ее условно обратного отбора, она самовоспроизводящаяся. То есть уже там не вождь это определяет. Вождь, может быть, определяет что-то на самом верху. Есть, грубо говоря, какая-то такая специальная премия вождя. Но дальше это пронизывает насквозь все. И те, ну, как бы эта схема репродуцируется вниз, и там уже речь идет о не о воле вождя, а просто сама система так работает. И это как бы в значительной степени преобразует все общество.
Ну, отчасти вы, безусловно, правы, и советское наследие здесь сыграло такую, как сказать, негативную роль, потому что долгие годы, да и, собственно, тенденции дальше были. Но мне кажется, что история развивается циклично. Если мы возьмем вот периоды оттепели, да, перестройки, может, даже 90-х годов, если смотреть из той точки, то можно просто высветить совершенно другие тенденции, которые также проходят через всю историю. Вот мы говорили, что есть, да, два типа культуры, и есть два разных типа эпох. Да, эпохи оттепели и эпохи застоя, закручивания гая. И мне кажется, роль политиков, элиты, общественных деятелей сводится как раз к тому, чтобы не идти на поводу каких-то тенденций, а чтобы менять жизнь в лучшую сторону, подавать какой-то позитивный пример. Поэтому, мне кажется, это свобода личного выбора, и вождя в том числе. К примеру, Горбачева эта воля была в том, чтобы, ну, каким-то образом сделать жизнь людей более свободной. Хотя варианты, я думаю, были и тогда. А сейчас воли демократизации просто нет.
Это был публицист Николай Подосокорский. Кризис заставляет чаще задумываться о будущем. В соцсетях и немногих оставшихся либеральных СМИ завязалась оживленная дискуссия о том, какой может быть послепутинская Россия. По мнению политолога, докторанта Колумбийского университета в Нью-Йорке Марии Снеговой, специализирующейся на проблемах трансформации авторитарных режимов, возможных путей перехода от нынешней системы к постпутинизму не так уж много. Куда сложнее прогнозировать, насколько долгим окажется этот период. С Марией Снеговой побеседовал Ярослав Шимов.
В свое время была довольно популярной, после конца Холодной войны, особенно такая теория волн демократизации, что постепенно после каждых таких глобальных мировых потрясений стран с демократическими режимами становилось больше, а диктатуры авторитарных режимов меньше. Но вот, как мы видим, бывшие страны Советского Союза немножко эту закономерность, ну что ли, не совсем оправдывают. Как-то вот не хотят они демократизироваться ускоренными темпами, где-то эти процессы остановились, где-то были попытки, но они оказались не очень удачными и так далее, и так далее. Почему, собственно? Теория оказалась неверной, практика ее опровергла, или просто мы слишком узкий временной горизонт берем и все еще впереди?
Пока еще не оправдано говорить о том, что теория неверна. Я напомню, что Хантингтон в теории волн говорит о том, что за каждой волной демократизации обязательно следует откат на протяжении какого-то времени. Поэтому если мы говорим о том, что последняя волна демократизации наблюдалась в конце 20 века, во второй его половине, речь идет о периоде 1974 по 1991 год, когда либерализовались многие страны Южной Европы, Южной Америки, ну и, соответственно, Азия и посткоммунистические государства. То, что мы наблюдаем сегодня, это всего лишь неизбежный в таких случаях откат. Действительно, откат довольно затянулся. В январе прошлого года Freedom House, это организация, которая, собственно, ведет мониторинг относительного числа, скажем так, гражданских политических свобод в разных странах, зафиксировала 9-й год подряд, когда количество стран, где эти гражданские политические свободы падают, оно фактически в 2 раза превышает количество стран, где эти свободы увеличены. И не только Россия и постсоветское пространство в этом смысле лидер, но подобная же, например, динамика наблюдается и в странах Ближнего Востока, и в Северной Африке.
Ну, там это как бы воспринимается нашим сознанием как такое нечто более привычное, так очень грубо и ненаучно говоря, там всегда так было. А вот в постсоветском мире все-таки были некие надежды лет 20 назад на достаточно быструю демократизацию, и тем не менее ее нет.
В общем-то, и российская история не имеет большого количества примеров демократического опыта. Вот такие вот промежуточные режимы, ну, грубо говоря, типа российского, который не до конца свободным не был фактически даже из 90-х годах, они просто закручивают гайки. Те страны, которые либерализовались не до конца, которые были промежуточными режимами, либо так очень несовершенными демократиями, они откатились назад. На самом деле, в целом, после 90-х годов все-таки демократии стало больше, их по-прежнему больше. Но мы просто переоценили, слишком были оптимистичны относительно тех режимов, где институты несовершенны, и они позволяют вот эту вот демократическую транзиту, так сказать, демократию удержать. Демократия ведь очень требовательна система. Для этого необходимо изменение как в сознаниях, так и в институтах, и это процесс очень долгий и трудный. По факту, если вы не работаете над созданием демократических институтов последовательно, если сознание населения не меняется, если нет люстрации каких-то еще необходимых процессов, то, к сожалению, демократия не держится. Феномен демократии в мире – это, в общем-то, так сказать, мутация. Это то, чего большую часть своей истории человечество не знало.
То есть демократия не норма. А почему же тогда возникло вот такое представление о том, что она должна распространяться по свету? Мутация – вещь такая ограниченная, а норма более расширенная. Так, может быть, и не стоит надеяться на расширение пространства этой мутации?
Теория эволюции нам говорит о том, что многие мутации через некоторое время становятся нормой. По достижению определенного уровня экономического развития страны имеют склонность, растет вероятность того, что они демократизируются. Это связано с тем, что качество институтов, необходимое для поддержания высокого экономического роста, оно, как правило, лучше в демократических режимах. Не всегда, но как правило.
Сам процесс перехода от режимов недемократических к демократическим. Вот в последнее время в России в соцсетях была довольно активная полемика, и в СМИ появилось несколько статей. Спорят о том, возможен ли переход от того режима, который существует сегодня, и который вы назвали неким промежуточным, через фазу тоже авторитаризма, но такого просвещенного. То есть вот придет некая благодетельная, назовем ее в кавычках, естественно, хунта, которая поведет несколько иную политику, проведет нужные реформы, ну а там постепенно рассосется и настанет некое такое царство демократии. Вот если исходить из опыта других стран, это реально? В Южной Корее что-то подобное, видимо, произошло в свое время. Многие говорят об опыте Чили, так сказать, сильно оговариваясь, что Пиночет, конечно, был бяк, но, тем не менее, в итоге он определенные реформы провел с экономической точки зрения, а дальше уже произошла демократизация, ну и так далее, и тому подобное.
Хотел бы подчеркнуть, все-таки наш режим не промежуточный. Говоря о промежуточном режиме, я все-таки имела в виду 90-е годы. А текущий российский режим – самая традиционная обыкновенная автократия. У нас все СМИ минимально влиятельные под контролем, никакой политической конкуренции на выборах не допускается, с редчайшими исключениями. Все политические институты, исполнительная, законодательная, ну и судебная ветви власти также под контролем. Следующая власть, она совершенно не меняется на протяжении последних там уже 3-4 по факту электоральных циклов. Но она, конечно, включает элемент гибкости, это электоральная автократия. И тут есть надежда, потому что, как нам показывает опыт, некоторые электоральные автократии имеют большую склонность к такому спокойному переходу. Это автократия, которая продолжает проводить выборы, где исполнительная, законодательная ветви власти избираются. Да. На самом деле суть состоит в том, что на текущий момент через выборы сменить текущий режим не представляется возможным. Теперь перейдем к вашему вопросу о том, как они могут сменять. Вот есть свежая работа Барбары Геддес, написанная в соавторстве с несколькими другими исследователями. Там они суммировали переходы в автократиях с 1946 по 2010 год. Они говорят о том, что есть 3 варианта, когда утрачивает власть текущий режим авторитарный. Первое, кто-то из круга ближайшей элиты к лидеру заменяет его, и по факту режим остается тем же самым.
Это вариант преемника.
Да. А второй вариант вот, оптимальный, оптимистический, когда действующая власть меняет какая-то демократические лидеры. Ну и третий вариант, и, кстати, он по факту почти половину случаев таких транзитов составляет, это когда текущий лидер утрачивает контроль, и этот контроль переходит к другой группе, не относящейся непосредственно к этой элите, да, но она все же тоже устанавливает автократию. Вроде бы группа интересов сменилась, а суть осталась та же. Из-за того, что авторитарные режимы в большинстве случаев уничтожают все институты в своей стране, и по факту не оставляют большие возможности для развития демократии, потому что демократия, еще раз говорю, требуется института, то вот такой вот вариант смены одной автократии другой, он более частый.
Беседа Ярослава Шимова с Марией Снеговой. Завершим обсуждение событий 20 января 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.